Доброго времени суток. 6 августа 2007 года. 20-й юбилейный в каком-то смысле выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами постоянный ведущий этого шоу Умпутун. Несмотря на то, что сегодня вроде бы я так грозно заявил, что праздничный выпуск юбилейный, ничего я особенного к юбилею не подготовил. И, честно говоря, обнаружил юбилей в момент начала записи, когда просмотрел, какой же номер назвать в заголовке. Но, тем не менее, я никоим образом не препятствую вам посылать мне поздравления, добрые слова и рассказывать какое-то замечательное и полезное шоу, и всячески хвалить меня, хвалить это шоу и хвалить, самое главное, славное стремление подкастеров улучшать свое качество, своего звука, вносить понимание в процессы продакшена и постпродакшена и прочее, что, я надеюсь, эти выпуски вам где-то в чем-то помогают достичь. Никакого особенного изменения тем сегодняшних, о которых я собираюсь поговорить, не будет. Темы, как обычно, как в последних многих выпусках, завязаны на ваши вопросы, на какие-то моменты, которые в большинстве своем именно вашими вопросами навеяны. Но опять я провожу сегодня еще один эксперимент. Вы по звучанию моему можете это слышать, это, опять же, все так и задумано. Это не проблема вашей воспроизводящей аппаратуры. Это так и надо по замыслу меня, то есть автора этого шоу. Я чуть позже расскажу, откуда это идет. Но мне кажется, это еще один любопытный эксперимент, который, возможно, кому-то поможет в нахождении дешевых, ну, относительно, во всяком случае, недорогих вариантов домашних подкастерских студий. Начну сначала с реакции на прошлый выпуск. Если вы помните, последнее шоу записывалось на $29 микрофон, и MJ пишет прекрасный звук. Сразу же после прослушивания подкаста включил предыдущий, честно говоря, голос за $30. Мне показался, пишет MJ, более естественным и мягким. Я бы сказал, уютным. Обычное ваше звучание, на мой вкус, слишком профессиональное, FM-овское. В машине во время движения то, что надо, а дома на качественных колонках немного жестко. Ну, я тут сразу прерву вопрос MJ, там он еще и дальше звучит. Я согласен с ним, и я совершенно сознательно пытаюсь свое качество делать неким FM-овским, именно ориентированным на прослушивание в тяжелых условиях, потому что в моем понимании именно в этих тяжелых условиях большинство слушателей как раз это дело и прослушивают. Причем условия могут быть тяжелые не только из-за того, что в машине этот звук идет, где, понятно, звук дороги, трения шин по поверхности асфальта никоим образом аудиоусловия не улучшает, но в том числе тяжелая ситуация, когда звук звучит из мелких колонок ноутбука, что тоже не редкость, или из каких-то копеечных компьютерных динамиков. Я все-таки считаю, что прослушивание на качественной аппаратуре либо в качественных наушниках — это малый процент от тех слушателей, и продолжаю рекомендовать тем, кому мое мнение интересно и кому мои рекомендации чего-то стоит, рассчитывать именно на эти плохие случаи, на дорогу, на плохие наушники, на слушание подкаста рядом с проходящим поездом. И вот в эту сторону я и буду продолжать свои околообразовательные рассказки. Дальше MJ совершенно справедливо указывает, что для начинающего подкастера, по мнению MJ, этот путь не совсем честный, вернее, для большинства из них. Ведь постобработка, которой вы подвергли данную запись, просто чудовищная по количеству обработок и программного обеспечения, использованного для этого. А самое главное, даже со всем этим дорогим ПО ничего не сделаешь без большого опыта и наличия элементарного вкуса. Вы сами ранее предостерегали от игры с эквалайзером, здесь же поле для такой игры огромное, и соблазнов покрушать звук тоже много. Что из этого получится, я по себе знаю, пишет MJ. Я не отношу себя к числу людей неопытных, но получить мало-мальски приемлемый звук от таких микрофонов у меня, пишет слушатель и коллега-подкастер, не получилось. Вывод MJ из услышанного: начинающий подкастер из такого хедсета за $30 приличного звука ни за что не получит. Далее MJ пишет, что это своеобразный вид спорта и своеобразное такое довольно сложное развлечение с малопредсказуемым результатом. Я, пожалуй, склонен согласиться с ним, особенно в той части, что постобработка для дешевого микрофона нужна очень серьезная. И я, с сожалением в голосе, должен признать, что одной техникой, то есть рассказами типа «подвиньте ручку А в положении Б», качество приличного звука вы не добьетесь, то требуется именно понимание теории процесса, именно та вторая составная часть названия нашего подкаста, который, как вы помните, называется «Теория и практика звукозаписи». То есть, повторюсь еще раз, одной практикой здесь, к сожалению, не обойтись. А теорию, судя по тем вопросам, которые мне регулярно и постоянно задают, многие коллеги-подкастеры стараются обойти и стараются приблизиться к каким-то рекомендациям, а как сделать так, чтобы было хорошо, той или иной настройках регуляторов или фильтров, или ваших программ. И я такой вопрос очень часто получаю, это практически типичный вопрос. Он звучит так: вот мои установки в Audacity или какой-то другой программе по умолчанию далеки от идеальных, звук получается так себе. Скажите, какие установки вы используете, я себя повторю, и мне будет тоже хорошо. Вопрос показывает всю бездну отсутствующей части теории, которую люди не восприняли, либо не хотят воспринимать, либо какие-то другие причины у людей есть. Но никакого общего вопроса на ответ, как поставить ручки, чтобы было хорошо, в природе не существует. Он из массы-массы параметров и подпараметров и вариаций состоит. И даже если все наши вариации с вами одинаковы, если все ваши железки абсолютно такие же, как мои железки, то это вовсе не значит, что то, что хорошо для меня, для моего голоса и для моего вкуса, будет хорошо для вашего голоса, для вашей манеры разговора, и на ваш вкус будет правильным и сочным, интересным звуком. Вот, пожалуй, поэтому, да и не только поэтому, была еще вторая причина. Я, в самом деле, нахожусь в поиске какого-то набора, легкого набора переносного для записи на улице. Прошлый хедсет за $30, на мой вкус, показался уж слишком примитивным, и слишком уж серьезную борьбу мне пришлось с ним выдержать, вот для того, чтобы получить что-то более-менее слушабельное. Ну, я в цифрах скажу. Наверное, обработка звука, мои эксперименты с постобработкой заняли раза в 4 дольше времени, чем процесс записи, а это абсолютно никуда не подходит. Я пытаюсь минимизировать время постобработки всячески, избегать монтирования, с одной стороны. А если здесь такая техническая постобработка занимает такое дикое количество времени, то явно с этим решением что-то не совсем так. Хотя вторая сторона положительной этой медали в том, что с тем микрофоном, который я в прошлый раз использовал, какой-то звук, который не противно слушать, можно получить после применения совершенно базовых обработок, а именно компрессора, ну сначала, конечно, экспендера, деэссера, компрессора и лимитера. Вот эти четыре основных составляющих части всякой обработки, они вполне приводят то, что выходит из микрофона, от состояния слушать невозможно и хочется выбросить этот звук вместе с проигрывателем вашим, в состояние того, что слушать терпимо. То есть я все еще остаюсь приверженцем мнения, что и за $30 можно сделать довольно слушабельный разговорный подкаст, если, конечно, у вас нет особых претензий, и если вы не очень уж заморачиваетесь тем, как вы будете звучать, и насколько полно и жизненно будет ваш голос в ушах ваших слушателей. Так вот, возвращаясь к цели моей приобрести какой-то или достать какой-то набор для записи в поле, я не так давно совершенно случайно побывал в магазине, в моем любимом, который тут недалеко от нашей деревни расположен, и я там время от времени захожу, смотрю, что новенького завезли, и что из этого новенького мне может показаться полезным и используемым в студии. В этот раз я попал на совершенно смехотворно дешевый, но вроде бы профессиональный, во всяком случае, по описаниям и по рецензиям, динамический микрофон. Странный микрофон. Поначалу я воспринял его за еще один набор хедсет, то есть наушники и микрофоны, и именно в эту сторону стал к нему присматриваться. Цена вопроса составила меньше, чем $60, по-моему, $58 или $57 он стоил. Называется эта штука, я беру в руку его документацию, называется эта вещь Pro 8 HEX фирмы Аудиотехника. Фирма, известная для целого ряда профессиональной воспроизводящей и записывающей техники. У меня в хозяйстве два микрофона от этой компании. Микрофон AT, то есть Аудиотехника 3035, и на сегодняшний день является одним из моих любимых конденсаторных микрофонов. Пожалуй, это был последний конденсаторный микрофон, которым я пользовался до того, как окончательно перешел на динамические микрофоны. Кроме того, первый микрофон, ну, студийный, настоящий большой микрофон, который я вообще использовал в своей недолгой карьере подкастера, это был Аудиотехника 2020, который тоже оставил разные впечатления, но об этих впечатлениях я уже как-то рассказывал. Ну вот теперь я подвожу вас к разгадке того моего звучания сегодняшнего. Я записываю именно в этот микрофон, который одевается на голову. По документации его положено одевать как-то сзади головы, но я его одел в виде простых наушников. Микрофон этот динамический, с очень странной частотной характеристикой. Он явно предназначен для пения или для какого-то другого вокала. Вот если поглядеть на кривую передачи его частот, то видно, что она растет, начиная с 50 Гц и растет где-то до 2 кГц. Для разговорного жанра вот этот рост в районе 1-2 кГц – это дело не очень правильное. То есть в таких радиомикрофонах этот интервал обычно от килогерца до 3 предполагается быть плоским и без всяких горбов. Здесь же в этом месте есть заметный горб. Кроме того, передача звучания низкого до 200 Гц вообще у него практически отсутствует из того, что я могу слышать, да и кривая его тоже это подтверждает. И это, конечно, явный и совершенно очевидный минус микрофона, который потребует, видимо, какого-то улучшения баса в постпроцессинге. Минимального улучшения, но какого-то потребует, иначе звучит это все слишком уж звонко, на мой вкус, и слишком как-то искусственно, синтетически, я бы даже сказал. Но плюс у него есть, огромнейший плюс, и я вам скажу даже, что плюс этот перевешивает эту странную частотную характеристику. Дело в том, что микрофон, он хотя и динамический, с одной стороны, но с другой стороны он узконаправленный. Это первый узконаправленный, во всяком случае, настолько узконаправленный микрофон, с которым я имею дело, и он меня, не буду скрывать, даже удивил своей этой самой направленностью, тех результатов, которые направленность может вызвать. Я оригинально собирался этот подкаст записывать на улице, когда вокруг всякий шум летят самолеты, проезжают поезда, чтобы вам продемонстрировать вот этот эффект направленности, но, к сожалению, сейчас идет во дворе гроза во всей нашей Чикагской области, какой-то целый шторм проходит, поэтому я записываю дома, но дома я записываю без всякой подготовки, которую я произвожу обычно, то есть я, как правило, выключаю все, что может гудеть, кондиционеры, компьютеры громкие, и записываю в относительно тихой студии. При этом уровень шума, который все равно не удается избежать, составляет порядка -48, -45, что вполне пристойно и приемлемо. А вот с этим микрофоном уровень шума, при всем том, что включено в бэкграунде, включено абсолютно все в бэкграунде, он не превышает -50, наверное, даже еще меньше. И мне кажется, шума вообще заднего никакого не слышно, хотя окончательный ответ на этот вопрос станет понятен только в момент монтажа и постобработки. Но мне очень кажется, что никакого шума лишнего этот микрофон не ловит, что, несомненно, серьезный и для многих, наверное, определяющий плюс вот такого семейства микрофонов. Но вот у микрофонов, которые узконаправленные, есть родовая проблема, она продолжение его достоинств, и совершенно очевидно заключается в том, что в микрофон это трудно правильно говорить. Смещение с оси буквально на какие-то сантиметры считанные, на какие-то считанные градусы, если вы углами это дело меряете, приводит к угасанию звука резкому, к сильному калечению частотной картины, которая, как мы выяснили, в этом микрофоне и так не идеальна. Но вот специфика вот этого конкретного микрофона, как вы уже слышали, та, что одевается он на голову, и хочешь не хочешь, положение микрофона против рта фиксировано. Куда бы вы голову ни крутили, как бы вы ни двигались в процессе ваших разговоров, какие бы метания ваша голова ни производила, микрофон будет в нужном и правильном месте. А, кроме того, добавлю, что микрофон оснащается двумя очень приличными поп-фильтрами. Один из них крупный, один из них мелкий. Я поставил мелкий, но исключительно из соображений эстетики, с одной стороны, а с другой стороны, мне показалось, что мелкий фильтр не так сильно изменяет звук, хотя тоже некое изменение есть, но это изменение в области высоких частот, которые и так в этом микрофоне аудиотехника задраны по самое не могу. Подводя итог этих наших разговоров по поводу Pro 8H и X аудиотехника, я могу сказать, что мне показался он вариантом, с одной стороны, недорогим, то есть цена порядка $50-60, она не может быть большая за микрофон, который звучит почти как настоящий. Количество постобработки, которое я буду к нему применять, несравнимо с тем, которое я применил бы к более дешевому микрофону. То есть здесь будет вся классика. Ничего особенного я сильного делать не буду. То есть компрессия, возможно, лимитер. Хотя вот глядя на тот сигнал, который выходит из микрофона, можно увидеть, что он и в оригинальном виде достаточно ровный, без диких пиков и практически без артефактов, то есть сигнал явно хороший, даже сырой. Я не стал вам сырой сигнал показывать, потому что вся эта игра показывания сигнала до обработки, потом что получится, мы уже эту игру проводили, и я отсылаю тех, кому интересны подобные игры, к моим предыдущим подкастам, где с одним из самсоновских микрофонов я такое проделал. Можете мне поверить на слово, и до обработки этот микрофон звучал вполне пристойно, и небольшая компрессия. даже не очень агрессивная. Ну, с ratio где-то порядка 2, как мне пока на слух кажется. Ну, и, возможно, потом нормализация. Это и весь тот минимум, который необходим микрофону. Все остальное дело сугубо добровольное. Изменение его окраски, то есть частотных характеристик, если вы хотите, можете попробовать. Но, опять же, вот тут я уже возвращаюсь к своим рекомендациям. Лучше меньше да лучше. Здесь я не буду уж сильно это педалировать и сильно форсировать. И попробую его улучшить буквально минимальными и совершенно гомеопатическими, если можно так сказать, касаниями. Плохой новостью является то, что микрофон этот настоящий микрофон. Выход у него XLR. И предполагается, что выход этот вы будете втыкать куда-то, где есть усилитель для этих микрофонов. Теоретически его возможно воткнуть, наверное, и напрямую в компьютер при помощи переходника, что я бы категорически делать не рекомендовал, но здесь можно воспользоваться любым, самым даже недорогим микшером, потому что микрофон с точки зрения усиления не тяжелый, и любой микшер, начиная от копеечных Behringer'ов, прекрасно с усилением микрофона справится. Гейна этому микрофону не надо большого. Я его подключил в мой микшер, и гейн стоит где-то на, наверное, 50%, что совсем неплохо. И означает, что любой микшер и любой преамп, который у вас есть в хозяйстве, вполне себе подойдет. Я даже не знаю, что еще про этот микрофон можно сказать. Я могу подвести итог и прийти к выводу, что этот микрофон останется у меня в хозяйстве как настоящий студийный микрофон для нестудийной записи, когда мне придется записывать на улице, записывать в шумных условиях в каких-то. Я, несомненно, им буду пользоваться. И мне кажется, результаты того, что я им буду получать, вполне удовлетворят и мой вкус, и слух моих слушателей. Еще один практический аппаратный вопрос, который мне задали несколько человек за прошедшую неделю, даже за прошедшие 2 недели. Он просто в прошлый подкаст как-то не вошел по формату и по времени. Вопрос был про Behringer'ы. Если вы посещаете сайт arpod.ru и форум этого сайта, вы могли заметить, я там эту тему тоже поднял, пытаясь понять мнение народа о Behringer'ах, мнение кого-то другого, кто Behringer использовал, потому что мое отношение к Behringer'ам, мягко говоря, противоречивое. То есть я считаю Behringer самым простым и самым дешевым вариантом, что, несомненно, плюс. Вариантом, наверное, доступным, если не всем, то многим. Но в то же время считаю его самым низкокачественным вариантом для вашей студии. И я бы сказал так, если вы планируете довести ваше качество звучания до какого-то приемлемого, то Behringer вам вполне подойдет. Я говорю о Behringer'ах, микшерах, которые являются заодно и, конечно, предварительными усилителями. И если вам есть потом куда его деть, когда вы вырастите из этого Behringer'а, то он тоже вам, несомненно, подойдет, потому что цена его невелика, и не жалко как бы деньги вложить в такое оборудование. И если ваш микрофон конденсаторный, то вообще тут думать нечего. Behringer будет работать практически так же хорошо, как и более дорогие альтернативы. Но с точки зрения исполнения и с точки зрения шумления, конечно, с Behringer могут возникнуть мороки, хотя эти мороки тоже двоякие. И из своего опыта я долго боролся с Behringer в свое время, которые шумели, но я пришел к выводу, что, в общем, Behringer — это не самая слабая часть. И вообще микшер — это не самый современный микшер, не самая слабая часть этой цепочки. Гораздо больше проблем, гораздо больше дефектов, гораздо больше артефактов возникает как раз с каких-то других частей вашего звукозаписывающего тракта, и поэтому я все больше и больше прихожу к выводу, что с Behringer'ом вполне можно жить, и вполне можно рассматривать его как простое, но совершенно реально работающее решение, хотя я, опять же, остаюсь при своем мнении, что, добавив чуть-чуть денег, вы можете приобрести микшер Yamaha, который классом уже совершенно другой, а если добавите еще немножко денег, то можете посмотреть в сторону микшеров Mackie, которые делают, конечно, и Yamaha, и Behringer вместе взятые. Но, тем не менее, Behringer остается самым дешевым из этой всей компании, и бывает он дешевле в разы. Ну, достаточно сказать, что я видел самый простой Behringer. Не помню, какая модель, по-моему, 502-я. Она стоила то ли 29, то ли 25 долларов. То есть деньги совершенно небольшие, и за подобные деньги ничего по функциональности близкого мне видеть не приходилось, и, я думаю, вам тоже найти не удастся. Пожалуй, здесь я буду сегодняшний 20-й выпуск завершать, хотя остались у меня еще темы по поводу полной победы над шумом, надо она нам или не надо, по поводу форматов, но это уже немножко не в сторону звукозаписи, а в сторону шоу-делания. Но эти темы останутся за бортом, потому что времени уже больше 20 минут грязного, и подкаст этот не привык быть таким длинным, поэтому на следующий раз у нас явно будет о чем поговорить. И не стесняйтесь писать свои вопросы, комментарии, размышления, предложения новых тем. Они все будут внимательно рассмотрены. И если покажутся мне интересными и какими-то репрезентативными, я их обязательно подниму в следующих выпусках. На этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Все. Пока.